Давайте сегодня откроем третью книгу царств, начиная с первой главы. Третья книга царств – это история царей Иуды и Израиля. Первая и вторая книга царств в большей части рассказывают нам о времени в истории Израиля, начиная с Самуила и заканчивая правлением Давида. И вот сейчас, открывая третью книгу царств, мы продолжаем изучение истории царей Израиля и Иуды после того, как Давид сходит со сцены. Третья и четвертая книги царств охватывают период времени примерно в 400 лет. Дальше, в первой и второй книге Паралипоменона, мы встретимся с повторением описания многих из этих исторических событий, записанных в книгах царств. Но книги Паралипоменона являются летописью царей Иуды и практически ничего не говорят о царях Израиля. Книги же царств говорят о царях как Иудеи, так и Израиля, Северного и Южного царств. Итак, в первой главе мы читаем. «Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, когда в Ветхом Завете говорится, что какой-то человек вошел в преклонные лета, это значит, что он начал становиться беспомощным и болезненным. Были, конечно же, исключения, например, Моисей. Его сила не оставляла его. Он оставался физически крепок до самой смерти. А других же Библия говорит, что они старели и входили в преклонные лета. Очень печально видеть, когда такой человек, как Давид, который прожил такую оживленную, активную жизнь, вдруг дряхлеет и входит в преклонные года. Но Давид, даже состарившись, по-прежнему рвался в бой, пока однажды, об этом написано в конце второй книги царств, выйдя в бой, он не утомился и был очень близок к смерти. И тогда его люди сказали ему: «Давид, ты больше не будешь воевать, а оставайся дома, а воевать предоставь нам». И вот теперь, продолжая стареть, он входит в преклонные лета. Это печальное начало старости. И вот теперь этот новый, стареющий Давид все больше отделяется от того Давида, который в молодости был выдающимся воином и вообще очень активным человеком. Знаете, мне лично не нравится видеть его в таком состоянии. Его накрывали одеялами, а он все равно дрожал, ему было холодно. И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтобы она предстояла царю и ходила за ним, и лежала с ним, и будет тепло господину нашему царю. И искали красивые девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу, сунамитянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем и прислуживала ему. Но царь не познал ее. Адония же, сын Давида, кровный брат Авесалома, рожденный от Агифы, Агифа родила ему, по крайней мере, двоих сыновей, и оба они восстали против своего отца. Адония, когда увидел, что его отец становится дряхлым и немощным, решил, что он возьмет царство в свои руки. И вот он призвал к себе Иоава, который был главным военачальником Давида, Авиафара, священника при Давиде, и советовался с ними о том, как поскорее исполнить его желание захватить отцовский трон. Но священник Садок и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей, и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. Однако Адония устроил большой пир. Он заколол множество овец и волов, и тельцов, и объявил себя царем Иудеи. Пророка же Нафана и Ванею и всех остальных он не пригласил. Тогда Нафан пришел к Версавии, матери Соломона, и сказал ей: «Разве Давид не обещал тебе, что Соломон, твой сын, займет его место и будет править после него? Теперь поторапливайся и постарайся попасть к Давиду, прежде чем Адония соберет вокруг себя сообщников и захватит царство. Пойди к Давиду и скажи ему: не обещал ли ты, что мой сын Соломон будет править после тебя? Почему же тогда воцарился Адония? И пока ты будешь говорить с царем, я тоже войду туда и подтвержу, что ты говоришь правду.
что Адоней действительно собрал вокруг себя Иоава и всех остальных, и теперь пытается сделать себя царем. Итак, Версавия вошла к Давиду и сказала так, как научил ее Нафан. Она сказала: «Как же это так, Давид? Я думала, что мой сын Соломон будет править на твоем месте. Почему же Адония сам возвел себя на трон? Что происходит?» Давид, конечно же, и понятия не имел ни о чем, что делал Адония. И когда Версавия еще говорила с царем, пришел Нафан, и Давид стал расспрашивать об этом Нафана. Нафан подтвердил тот факт, что Адония действительно собрал вокруг себя людей и устроил большое празднование, на котором он объявил себя царем, и люди восклицали: «Да живет царь Адония!» И после этого Давид приказал, чтобы взяли его мула, посадили на него Соломона и провели его по всем улицам города, восклицая: «Да живет царь Соломон! Отведите его к потоку Дион, и пусть Садок-священник помажет его царем над Израилем». Авания и другие великие мужи должны были идти перед ним и провозглашать царствование Соломона с благословения Давида, возвещая, что Давид провозгласил Соломона царем над Израилем. Потом Давид сказал: «Позовите ко мне Версавию». И вошла она и стала перед царем, и клялся царь и сказал: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет царствовать после меня, и он сядет на престоле моем вместо меня, так я и сделаю это сегодня». И наклонилась Версавия лицом до земли, и поклонилась царю, и сказала: «Да живет господин мой царь Давид вовеки!» Потом Давид отдал приказание о том, что Соломона должны отвезти к потоку Дион, и там священник Садок должен помазать его царем и ввести его в город, провозглашая царем над Израилем. И далее 39 стих. «И взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: „Да живет царь Соломон!“ И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его. И услышал Адония и все приглашенные им, как только перестали есть. А Иоав, услышав звук трубы, сказал: «Отчего этот шум волнующегося города?» Еще он говорил, как пришел Ионафан, сын священника Авиафара, и сказал Адония: «Войди, ты честный человек и несешь добрую весть». Но он сказал: «Не такая уж она и добрая». И отвечал Ионафан и сказал Адонии: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем, и послал царь с ним Садока священника и Нафана пророка, и Ванею сына Иодая, и Хилифеев, и Филифеев, и они посадили его на мула царского, и помазали его Садок священник и Нафан пророк в царя в Дионе, и оттуда отправились с радостью, и пришел в движение город. Вот отчего шум, который вы слышите. И Соломон уже сел на царском престоле, и слуги царя приходили поздравить господина нашего царя Давида, говоря: „Бог твой да прославит имя Соломона более твоего имени, и да возвеличит престол его более твоего престола“. И поклонился царь на ложе своем». Иными словами, когда они пришли к Давиду и сказали: «Да благословит Господь твоего сына больше, чем ты был благословлен», Давид, поклонившись, признал и согласился с тем, что правление Соломона будет еще более великим, чем правление самого Давида. Один стих здесь особенно привлекает мое внимание. Это 29 стих. Когда Давид обращается к своей жене Версавии, он говорит: «Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды». Какое это замечательное свидетельство! Заметьте, он не говорит: «Господь сохранил меня от всех бед». Зачастую люди ошибочно предполагают, что раз они пришли к Богу, то теперь Бог должен дать им какой-то божественный иммунитет от всех проблем, что теперь у них есть иммунитет, который будет сохранять их от всех бедствий и трудных ситуаций. Это не так. Будучи чадом Божиим, я по-прежнему встречаюсь со множеством различных трудностей и проблем. У меня нет никакого иммунитета ни против проблем, ни против страданий, ни против боли. Его не будет и у вас. Но я знаю, что Бог избавит меня от всех моих бед. Видите ли, различие между христианином и нехристианином состоит не в том, что у христианина нет проблем или трудностей. У меня столько же бед, сколько и у любого нечестивого. Единственное, что меня отличает, это то, что у меня есть тот, кто избавляет меня от моих бед. С безбожниками все совсем иначе. Они сами должны пробивать себе путь своими собственными усилиями в этих трудностях. Но Давид сказал: «Господь избавит мою душу от всякой беды». Или, как сказал апостол Павел: «Бог избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, на которого надеемся, что и еще избавит». Так что то, что вы являетесь чадом Божиим, совсем не гарантирует, что у вас не будет проблем или трудностей в жизни. Если вы думаете, что после того, как вы стали христианином, ваша жизнь станет напоминать дорогу, усыпанную розами, тогда в вашем хождении со Христом вам предстоит довольно неприятное отрезвление. Если вы думаете, что раз вы теперь христианин, то у вас не будет никаких проблем, вы ошибаетесь, это не так. И вы будете очень разочарованы, когда эти проблемы все-таки придут. Будучи чадом Божиим, вы по-прежнему будете встречаться с проблемами, точно так же, как и все остальные люди, но Господь будет с вами, и Он избавит вас и поможет вам в этих проблемах. Он проведет меня через трудности и выведет меня к победе. Это самое важное, чтобы даже в моих проблемах мое мышление, мое отношение отличались от нехристианского. Неверующие люди не знают, что происходит, они не знают, что с ними будет дальше. В то же время я знаю, что Господь проведет меня через все беды и выведет меня на свободу. Таким было великое свидетельство Давида. Это конец его жизни, конец его жизненного пути. И какое это прекрасное свидетельство! Жив Господь, избавлявший душу мою от всякой беды. Итак, теперь на престоле восседает Соломон. И когда Даниил услышал об этом, конечно же, все его гости тут же разбежались. Тогда Даниил, боясь Соломона, встал и пошел и ухватился за роги жертвенника. По углам жертвенника делались четыре выступа, которые внешним видом напоминали рога, и каждый жертвенник имел четыре таких небольших рога. Они хорошо видны, например, на жертвеннике, который археологи откопали в древнем городе Версаве. Вообще археологам не часто удается найти целый жертвенник, сохранивший все свои части. Итак, Адония побежал и ухватился за рога жертвенника. И донесли Соломону, говоря: «Вот Адонии боится царя Соломона, и вот он держится за роги жертвенника, говоря: пусть поклянется мне теперь царь Соломон, что он не умертвит раба своего мечом». И сказал Соломон: «Если он будет человеком честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». И послал царь Соломон, и привели его от жертвенника, и он пришел и поклонился царю Соломону, и сказал ему Соломон: «Иди в дом свой». Глава вторая. Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен». Вот отец разговаривает с сыном, и он дает ему типичное отцовское наставление: «Будь мужественным, сын, будь сильным. Докажи, что ты настоящий мужчина». Давид дошел до конца своего жизненного пути. Интересно, что последние годы своей жизни Давид провел в немощи. Это человек, который ранее был в замечательной физической форме. Он говорил: «С Господом, с тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». И вы, наверное, помните все те приключения, которые ему пришлось перенести, спасаясь от Саула, как он был в местах неприступных и скрывался в пустыне Зив, и потом в Йенгаде. Видите ли, для того, чтобы перенести все это, человек должен быть в хорошей физической форме. Но вот пришла старость, он в преклонных годах, и приблизилось время ему умереть. Бог не дает иммунитета от смерти. Бог не гарантирует нам защиты от дряхлости и немощи перед физической смертью. Все эти басни о том, что каждое дитя Божье должно жить в достатке и совершенном здоровье, не имеют под собой никакого библейского основания. Вот перед нами Давид, человек по сердцу Бога. Он в преклонных годах, ему приблизилось время умереть. Вы знаете, у кого-то здоровье может быть в совершенном порядке до самой смерти, но несправедливо и неправильно говорить: «Знаешь, брат, если ты будешь верить Богу и настраивать свои мысли на позитивный лад, тогда ты будешь здоров, и тебе не придется страдать». Это неправда. Мы не можем объяснить, почему иногда страдают очень благочестивые и преданные Богу люди. Мы не знаем, почему это происходит. И я не думаю, что учение о положительном исповедании может как-то защитить вас от страданий. Вначале Давид дает Соломону очень хороший совет, но потом он постепенно начинает говорить о своих личных делах, которые он хотел, чтобы Соломон сделал. Это так характерно для Давида. Он мог достигать необычных духовных высот, но в то же время он мог быть и стопроцентным плотским человеком. Он говорит: «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Хороший совет. Ходи путями Господа, соблюдай уставы его, храни его заповеди, определение его и постановление его, чтобы повсюду, куда ты не обратишься, тебе сопутствовал бы успех. Ранее Давид написал: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Когда Моисей передавал свою власть Иисусу Навину, он сказал Иисусу практически то же самое, что сейчас Давид говорит Соломону, чтобы он хранил заповеди и уставы, и постановления Господни, ибо тогда ты будешь успешен в путях твоих. Итак, ключ к успеху — это послушание законам Божьим. И во всем, что он не делает, успеет. Прекрасный совет, данный Давидом его сыну. И Давид напоминает ему о Божьем обетовании, которое было дано при определенных условиях. В наши дни есть категория людей, называющих себя британскими израильтянами. Так вот, они утверждают, что король Англии является прямым потомком Давида, так как у них до сих пор сохранилась монархия правления, и что англосаксонская раса берет свое начало из одного из потерянных колен израильских. Они даже утверждают то, что принц Чарльз является прямым потомком Давида. Ведь Бог же обещал, говорят они, что его потомки будут царствовать вовек. Но заметьте, это обетование было дано с определенными условиями. 4 стих. «Чтобы Господь исполнил слово свое, которое он сказал обо мне, говоря: если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо мною в истине от всего сердца своего и от всей души своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израиля». Это не безусловное обещание. Оно было дано с определенным условием, и потомки Давида не исполнили этих условий. Поэтому мифы о том, что Иеремия сокрыл одного из потомков Давида и тайно вывез его на Британские острова, является самым настоящим бредом. Для этой теории нет ни подтверждений, ни доказательств. Обетование, данное Давиду, оставалось в силе только в том случае, если исполнялись определенные условия. Но к тому времени, когда вавилоняне завоевали Иудею и забрали ее обитателей в плен, израильтяне настолько развратились и отступили от Бога, что они в действительности стали такими же безбожниками, как и народы, окружающие их, и в своей похоти они поклонялись божествам других народов. Итак, Давиду было дано обетование, но оно было дано с условием. Но так как его потомки не ходили перед Господом в истине, то царскому роду пришел конец. Но, несмотря на это, обетование, данное Давиду, будет еще исполнено в Иисусе Христе. Потому что, когда Иисус вернется на землю, Он установит на ней то самое вечное царство, которое было обещано Давиду. Иисус воссядет на престоле Давида, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правду отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Итак, Бог исполнит свое обетование, но Он сделает это через Иисуса Христа, когда Он снова вернется на эту землю, чтобы править на ней. Теперь Давид переходит к своим личным поручениям, к тому, что было так свойственно плотскому Давиду. Давид был точно таким же, как и мы. Он тоже таил злость и точил зуб на своих врагов. И вот теперь, обращаясь к сыну, он говорит: «Ты знаешь, что Иоав доставил мне немало неприятностей. Он убил Авенира и Амисая, а ему не стоило бы этого делать. Не дай этому старику сойти в могилу в мире и покое. Разберись с ним. А сынам Верзилия окажи милость, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома. И есть еще один парень, Симей Вениаминтянин, тот самый, который шел по краю горы и бросал в Давида и его людей камнями и пылью. Не оставь его безнаказанным, ты человек мудрый, ты сам знаешь, что с ним делать, разберись с ним». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. Тогда Адония пришел к Версаве и говорит ей: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтоб он дал мне Ависагу сунамитянку в жену». И сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. И сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу сунамитянку Адонии брату твоему в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: «А зачем ты просишь Ависагу сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царство. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». Видите ли, частью привилегий, которые получал новый царь, восходя на престол, было и обладание наложницами предыдущего правителя. Во второй книге царств, когда Авесалом, взбунтовавшийся против Давида, вошел в Иерусалим, он установил палатку на крыше дома Давида и взял себе 10 наложниц, которых Давид оставил присматривать за домом. И вот Авесалом вошел к ним там, на крыше, на глазах у всего народа. Это в определенном смысле служило знаком восхождения на престол. Даже Давид, зайдя на царство, взял себе наложниц Саула. И вот Соломон увидел в этой просьбе желание Адонии так или иначе завладеть царством Давида. Именно так он истолковал его просьбу. Может быть, он еще и царство хочет в придачу. Было явно видно, что он очень рассержен этой просьбой. И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу», — сказал Адония такое слово. И послал царь Соломон Ванею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. Что же касается Авиафара, другого священника, который перешел на сторону Адонии и присоединился к его заговору, чтобы посадить Адонию на престол, Соломон отстранил его от священства. Он просто отослал его в какую-то деревню, выслал его в провинцию, и на этом закончилось служение Авиафара в качестве священника. Таким образом, поскольку Авиафар был потомком Илия, Бог исполнил свое слово, которое он сказал о доме Илия, и конце священнического служения его потомков. В первой книге Царств, во второй главе в стихах с 31 по 35. Сыновья Илия настолько развратились и творили злые дела, что Бог сказал, что род Илии больше не будет служить ему. Тогда до Иоава дошли слухи, что Соломон предпринимает меры против тех, которые участвовали в восстании Адонии, что Адония был убит, а Авиафар выслан из столичного города. Тогда Иоав тоже побежал в скинию и схватился за рога жертвенника. Это было знаком настоящего прошения перед Богом. Вы хватались за рога жертвенника и взывали к Господу держать за рога жертвенника. Тогда Соломон предложил Вании пойти и убить Иоава за всю ту невинную кровь, которую он пролил. И вот Вания пошел и говорит Иоаву: «Выходи оттуда, отойди от жертвенника». И Иоав отвечал: «Ни за что! Я лучше буду держаться за жертвенник, я лучше останусь здесь». Тогда Вания вернулся и рассказал об этом Соломону. Он сказал: «Я приказал ему выйти от жертвенника, но он продолжает держаться за его рога и сказал, что не оставит его». Тогда Соломон сказал: «Хорошо, пусть будет так, как он хочет. Пойди и убей его прямо там». И Вания пошел и убил Иоава, когда он держался за рога жертвенника, за всю невинную кровь, которую тот пролил. Таким образом, невинная кровь была смыта с кровавого правления Давида, которое было таким по большей части именно из-за Иоава. И поставил царь Соломон Ванею вместо его над войском, а Садока священника поставил царь вместо Авиафара. Семей же, тот человек, который проклинал Давида, и о котором Давид сказал Соломону перед смертью, Соломон призвал его и сказал: «Послушай, ты должен оставаться в Иерусалиме. До тех пор, пока ты будешь в городе и будешь вести себя прилично, с тобой все будет хорошо. Но как только ты покинешь ворота Иерусалима, считай, что ты покончил с собой. Ты понимаешь?» Семей сказал: «Да-да, я понимаю». И царь сказал: «Ну и отлично». И вот Семей несколько лет подряд жил в Иерусалиме, никуда не выходя. Но у него было двое слуг, которые убежали в Геф, один из филистимских городов. Он услышал, что его слуги в Гефе, и вышел из Иерусалима, чтобы пойти и вернуть своих убежавших рабов. Соломону передали, что Семей покинул город. И вот когда тот вернулся, Соломон призвал его и сказал: «Ты что, не понял, что тебе надо было оставаться в городе? И если ты выйдешь из города, то на этом все. Ты сам поставил свою голову под топор», и казнили Семея. Глава третья. Далее Соломон начал собирать себе жен, которым, казалось, не было конца. Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня, и стены вокруг Иерусалима. Итак, во-первых, он взял себе в жены дочь фараона, а позднее он построил для нее в Иерусалиме дом. Но в то время, о котором здесь говорится, он хотел выстроить дом для Господа, выстроить в Иерусалиме храм, потому что народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени. И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида отца своего, но и он приносил жертвы и курения на высотах. Это было подражанием языческим обрядам народов, живущих вокруг Иерусалима. И пошел царь в Гаваон, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. 1000 всесожжений вознес Соломон на этом жертвеннике. Он принес Господу огромную жертву. Но не думайте, что эти животные были просто принесены в жертву и сожжены. Когда совершались такие огромные жертвоприношения, множество животных приносилось в качестве мирной жертвы, и зачастую после приношения такой вот мирной жертвы люди устраивали огромные празднования, великолепные пиры. Они как бы говорили: «Господь, мы приносим этих животных Тебе в жертву, признавая, что все это даешь нам Ты, и всякое благое даяние исходит от Тебя». Потом они зажаривали это мясо и устраивали огромный пикник. Все наедались до отвала. Такие пиры продолжались несколько дней. Интересно, что дни, когда приносилась мирная жертва, чаще всего так и назывались пирами, потому что они были днями подобных празднований. И когда вы приходите перед лицо Господне, это всегда время празднования и пира, потому что Бог хочет, чтобы поклонение Ему всегда ассоциировалось с радостью. Я не знаю, откуда люди взяли представление, что поклонение Богу должно быть наполнено печалью и скорбью. Очень трагично, что в истории церкви был такой период, когда чем более серьезным и мрачным человек выглядел, тем более праведным и духовным он считался. Поэтому все священники изо всех сил старались придать себе очень серьезный и мрачный вид. Они даже разработали себе такие мрачные и печальные голоса, как будто чем более мрачнее и печальнее ваш голос, тем выше ваша духовность и праведность. «Я вас приветствую!» Если священнослужитель выглядел очень важно и серьезно, то это означало, что он очень праведный и очень духовный человек. А если только кто-нибудь из пасторов или священников позволял себе улыбнуться, то он тут же получал сполна. Но Бог хочет, чтобы мы связывали поклонение Ему с радостью, с благодарением, с праздником. Наше служение должно быть исполнено радостью. Общение с Богом должно быть самым радостным ощущением, которое человек только может испытать. И после общения с Богом ваша душа всегда должна парить в облаках. Ваше сердце должно быть легким, и вы должны быть исполнены радостью в славе и благости Господа. Итак, Соломон принес там 1000 всесожжений, и это было временем великого пиршества и празднования. Все, конечно же, наелись мяса, и, конечно же, после сытного ужина людей всегда тянет в сон. И вот Соломон спит и видит сновидение. В его сне Господь явился к нему и говорит: «Соломон, проси, чего пожелаешь». Если бы Бог сказал вам такое, чего бы вы просили? Это может быть очень хорошим испытанием и открыло бы о вас очень многое, если вы будете откровенны с собой. Если бы Бог сказал вам: проси, чего хочешь, чего бы вы попросили? Ваш ответ на этот вопрос открыл бы, живете вы на плотской стороне или на духовной стороне вашей природы. Если бы вы попросили богатства, если бы вы просили славы, известности или почета, это значило бы, что вы каким-то образом по-прежнему страдаете под влиянием иллюзии того, что однажды, в один прекрасный день, вы сможете найти полное удовлетворение вашей плоти и в плотских вещах. Но этого никогда не произойдет. Если бы вашим ответом было бы: «О Господь, я хочу просто ходить в близком общении с Тобой. Боже, дай мне быть таким человеком, каким Ты хочешь, чтобы я был». Если в своем ответе вы просили бы о духовном, тогда это указало бы на тот факт, что ваше сердце действительно следует за Богом, ища Бога и всего, что касается жизни с Богом, потому что вы желаете духовной прибыли. Соломон сказал: «Господь, вот я сижу на престоле моего отца Давида и управляю твоим народом. Народ этот настолько огромен, что ему нет числа, и никто не может счесть его. Господь, в действительности я не знаю, что я делаю. Я в этом деле новичок, я не знаю, что должен делать царь, я не знаю, как входить и выходить перед народом. Господь, мне необходимо принимать так много важных решений, и люди ожидают от меня правильного суда. Господь, дай мне, пожалуйста, мудрости и разумения, чтобы я мог правильно различать и судить этот народ». Такой ответ был угоден Господу. И Господь сказал Соломону: И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобной тебе». И теперь 29 стих 4 главы. «И дал Бог Соломону мудрость, и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, Езрахитянина, и Емана, и Халкова, и Дарды, сыновей Махола. И имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песней его было 1005. И говорил он о деревах от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах. И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его. Боже, дай мне мудрости. И Бог сказал: «Поскольку ты просил мудрости и разумения, я дам это тебе. Но вместе с этим я дам тебе и то, чего ты не просил. Великое богатство и славу. И если ты будешь ходить по моим заповедям, я дам тебе еще и долгую жизнь». И снова здесь мы видим условия. Но Бог дает Соломону больше, чем он просил. Об этом же принципе говорил Иисус: «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам». Так или иначе, было бы неправильным считать, что богатство каким-то образом связано с духовностью человека, что богатство в действительности аморально, хотя богатство может захватить главное место в жизни человека. Кстати, это как раз и случилось с Соломоном. Богатство и земная слава постепенно стали занимать главные места в его жизни. Библия говорит: когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца, не ищите богатства. Оно никогда не должно становиться целью или мерилом вашей жизни. Не старайтесь разбогатеть. Желающие обогащаться, сказано нам, впадают в различные искушения и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и погибель. Пусть ваше сердце всегда остается с Господом. Никогда не прилагайте его к богатству. Никогда не надейтесь на богатство, надейтесь на Господа. Бог пообещал Соломону больше, чем тот попросил. Это одно из проявлений Божьей благодати. Он дает нам больше, чем мы просим. Библия говорит, что Бог, действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Бог желает давать благие дары своим детям. Делать это доставляет ему огромную радость. Богу доставляет удовольствие давать вам точно так же, как родителям или бабушкам с дедушками приятно делать подарки своим детям или внукам. Эта радость действительно огромна. Так же и Богу доставляет радость давать дары своим детям. И пробудился Соломон, и вот это было сновидение. И пошел он в Иерусалим, и стал перед ковчегом завета Господня, и принес всесожжение жертвы. Жертва всесожжения — это жертва посвящения. Это символ посвящения человеческой жизни Богу. Мирная жертва — это жертва объединения, когда я вхожу в единение и общение с Богом. И вот после этого к Соломону пришли две женщины — проститутки, блудницы. Они живут в одном доме. И одна сказала: «У нас обеих были дети. Они родились промежутком в несколько дней, один после другого. И вот эта женщина, когда спала, она перевернулась во сне и задавила своего ребенка. Тогда она положила мертвого ребенка рядом со мной и взяла моего живого». Другая женщина сказала: «Нет, нет, живой ребенок мой, а мертвый ее». И каждая пыталась доказать, что этот ребенок принадлежит именно ей. Тогда Соломон приказал принести меч и сказал: А раз эти женщины так спорят, разрубите ребенка на две половины и дайте каждой по половине. И тогда настоящая мать ребенка сказала: «О нет, 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 лучше отдайте моего ребенка ей, не делайте этого». Другая же сказала: «Напротив, по-моему, это будет очень справедливо. Разрежьте его и разделите между нами». Тогда Соломон сказал: «Отдайте ребенка его матери». И все, слышавшие об этом, дивились мудрости Соломона в том, как он решил этот вопрос. В 4 главе мы видим список тех князей, которые занимали при Соломоне различные высокие должности. Потом мы читаем о 12 приставников над всем Израилем, которые доставляли продовольствие царю и дому его. Каждый из них отвечал за один месяц в году. Неплохая работа. Один месяц работаешь, 11 отдыхаешь. Хотя, конечно же, это было не так. Все эти 11 месяцев они, наверное, проводили в поисках всего необходимого. Потому что, читая правление Соломона, вы можете себе представить, сколько всего надо было для того, чтобы накормить такой двор. Вспомните о всех его женах и наложницах. Всех вместе их было 1000 человек. Плюс к этому его слуги, рабы и все остальные. Для того, чтобы прокормить столько людей, требовалось немало еды. И в 22 стихе мы видим, сколько продовольствия потреблял дом Соломона в каждый день его жизни. Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки. Один кор равнялся примерно 40 литрам. Итак, за один день они потребляли 1200 литров пшеничной муки плюс 60 коров прочей муки, точнее говоря, различной крупы. Это еще 2400 литров, плюс 10 самых лучших специально откормленных валов и 20 валов первого сорта для слуг и жен. Но на самом-то деле жены не представляли из себя ничего особенного. Они были совсем немного выше слуг. Отношение к женщинам было тогда далеко не самым лучшим. 10 валов откормленных и 20 валов с пастбища. Откормленные валы — это высший сорт, а с пастбища — первый или даже второй. И 100 овец, кроме оленей и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Только себе представьте, это же огромное количество еды, и это только на один день. Но ему, похоже, приходилось кормить немало ртов, потому что у каждой жены, вероятнее всего, рано или поздно появлялись дети. Ибо он владычествовал над всею землею по эту сторону реки, от Типсаха до Газы, над всеми царями по эту сторону реки, и был у него мир со всеми окрестными странами. Откуда же они брали всю эту еду? Если вы посмотрите на все эти названия, от горы Ефрем и далее, вы обнаружите, что весь Израиль, каждая его область, по очереди вносили свой вклад в обеспечение двора Соломона. Таким образом, каждый из этих приставников был поставлен над одной областью, даже включая области, располагавшиеся на другой стороне Иордана, в Гилеаде и Моаве и так далее. Если вы посмотрите дальше, даже они участвовали в обеспечении царя и его дома продовольствием. Плюс ко всему, у Соломона было 40 тысяч стоил для его коней. Это может показаться преувеличением. В течение долгого времени люди так и думали, что Библия несколько преувеличивает, когда говорит о правлении Соломона до тех пор, пока археологи не начали проводить в той земле раскопки. В Мегидо и на всей территории Израиля они обнаруживали эти стойла конницы царя Соломона. В некоторых городах количество этих стоил, которые обнаруживали археологи, доходили до нескольких сотен. Поэтому число 40 тысяч уже не кажется преувеличением. И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничных и 12 тысяч для конницы. И те приставники доставляли царю Соломону все принадлежащее к столу царя каждый в свой месяц, и не допускали недостатка ни в чем. и ячмень, и солому для коней, и для мулов доставляли каждый в свою очередь на место, где находился царь. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум и обширный ум. Кроме того, Соломон написал множество притч, и многие из них входят в книгу притч в Библии. Многие из этих притч говорят о воспитании детей. И одной из причин появления этих притч, очевидно, является то, что Соломон видел ошибки своего отца Давида. Адония, один из сыновей Давида, который восстал против него и о котором мы говорили сегодня в первой главе, мы знаем, что Давид никогда не ограничивал его, никогда не воспитывал его, никогда не задавал ему вопроса: «Для чего ты это делаешь? Почему?» Он никогда ни в чем не исправлял Адонию. И мы знаем, что Адония потом восстал против своего отца. Скорее всего, именно по настоянию Давида Соломон написал в одной из своих притч, что отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери, или глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. На этом все на сегодня. Да благословит вас Господь в следовании за Ним, и да исполнит Он вас своей мудростью. Аминь.